Книга Кришны, Верховная Личность Бога. Глава 42. Кришна ломает лук на жертвенной арене. Когда-то, как Господь Рамачандра, он сломал лук на своем варисите. Лук. Шивы? Нет. Это был лук. Это был лук Нарайны. А здесь лук Шивы будет. Есть сходные черты. Но здесь другая причина совсем. Выйдя из дома Настаха, цветочника, Кришна и Баларама повстречали на улице молодую горбунью, которая несла блюдо с сандаловой пастой. Кришна — источник всех наслаждений, поэтому он решил повеселить своих спутников, подшутив над горбуньей. «О, стройная дева, кто ты?» — обратился он к ней. Вообще, это необычно обращаться к горбуньи такими словами. То есть сразу человек, скорее всего, обидится очень сильно, как-то некорректно. А вот Кришна это использовал, тем не менее. Стройная дева. Кто ты? Сейчас вы видите, в чем тут секрет Лилы. Что Кришна на самом деле делает. То есть человеку так не подобает обращаться к горбуне. Кому ты несешь этот сандал? Лучше отдай его мне. Я уверен, это принесет тебе счастье и удачу. Ну, то есть, фактически, Кришна стал приставать к ней. Прямо на улице. Видел горбатую девушку и говорит: «Ай, стройная дева, а куда ты идешь? Зачем мне сюда? Дай мне это. Будешь счастлива». Странные намеки. Непонятные пока. Значит, напоминает какие-то вульгарные поведения какого-то юноши, молодого человека. Но нужно знать, что вульгарное поведение молодого человека в этом мире — это грубая имитация Кришны. Поэтому мы это так и сравниваем. Это грубая имитация. Поэтому здесь нужна подготовка, чтобы понять чистым образом то, что происходит. Ну и дальше события нам помогут. Еще один момент, ведь Кришна — это абсолютная истина. Но, большое есть но при этом. Бог — абсолютная истина — это не одно и то же, неравнозначные понятия. Абсолютная истина — абстрактное выражение высшего совершенства. Бог — обладатель всего. Это несколько разные понятия об одном и том же. И то, и другое совмещается в нем, конечно. Он абсолютная истина. Но абсолютная истина постигается при помощи Брахмана. А вот Бог как личность не постигается при помощи гьяны и Брахмана. Не постигается. Поэтому не одно и то же. Брахман постигается при помощи гьяны, параматмы при помощи мистической йоги, а Бхагаван только при помощи бхакти. Преданного служения, отношений. То есть Бхагаван не постигается при помощи гьяны или мистической йоги. Нет такого процесса. Не сработает такой процесс. И это то, что написано вот в этой песне об играх Кришны, предназначено для преданного служения. Чтобы начать процесс преданного служения, нужно знать о личности Бога, о его деяниях, имени, качествах, форме. Все это нужно описать с позиции бхакти, иначе не произойдет никакого результата. Как называется еще? Может быть, процесс очеловечивания Кришны. Поэтому здесь вот Кришна так себя ведет, как будто несешь этот сандал. Лучше отдай его мне. Я уверен, это принесет тебе счастье и удачу. При этом мы должны понимать, что Кришна, конечно, знает, куда несет сандал эта горбуня. Для кого? Если бы она сказала, скажем, если бы какой-то юноша это сказал, и горбуня бы ответила, это сандалы несут царю. Он бы испугался и убежал. Но Кришна знал, куда несет горбуня сандал. Он не случайно говорит такие вещи. Он проверяет ее. Душу. Душа бесстрашна, когда познает Кришну. Или стремится к Кришне. Кришна — верховная личность Бога, и он, конечно же, знал о горбуне все. Своими словами он давал понять, что служить демону – дело бесполезное. Гораздо лучше служить Кришне и Балараме, ибо это позволяет сразу же обрести плоды своего служения. Женщина сказала Кришне: «О, Шьямасундара», как он имя выбрал, видите, сразу. Она не обиделась. Шьямасундара означает смугловатый, темноватый и красивый, прекрасный. Она в ответ называет его таким словом. «О, прекрасный, темноликий юноша, ты, наверное, знаешь, что я служанка Камсы. Каждый день я отношу ему блюдо с сандаловой пастой. Царь очень доволен тем, что я поставляю ему душистый сандал. Но теперь я вижу, что никто на свете не заслуживает его больше, чем ты и твой брат». Сделать сандаловую пасту было не совсем легкое дело. До сих пор в Индии вот эту пасту могут делать простыми, ручным методом. Но также есть уже производство, механизмы делают, потому что это труд. Это кусок дерева растирается вручную об камень. И делается паста из этого, из этой пыли делается паста. Это такой труд, не каждый из нас сможет сразу это осилить, скажем, сделать целый поднос на головой пасты, смешивается с водой. И это аромат удивительный, сандал, неповторимый, несравненный ни с чем. Райский аромат, сандал. И он также охлаждает, свойство имеет такое, освежает сильно. В Прабхупаде предлагают сандаловую пасту на Гуру Пуджу. В Вриндавне, в Майяпуре, там, где есть Мурти. И затем, как Махапрасад, накладывает эту пасту на лоб преданных, всем, кто присутствовал. И она сразу же несет такой охлаждающий, холодный эффект на голову. Вот этот удивительный аромат. Итак, это царское было блюдо. Этот сандал был дорогая вещь, то есть трудоемкая вещь. Несла царю Камсе, каждое утро она поставляла, делала это служение. Но теперь что она видит? Я вижу, что никто на свете не заслуживает его больше, чем ты и твой брат. То есть как-то Кришна ее очаровал чем-то. Это были слишком не фамильярные отношения, а слишком, наверное, близкие отношения. Кришна сразу сказал ей, приблизился к ней слишком. Мне дай. Кому ты несешь? Неважно кому. Он знал кому. Но неважно, там мужу или царю, мне дай. Представьте, как Кришна может вмешаться в нашу личную жизнь. Вдруг. И вот эта горбунья, она оценила это. То есть она была преданной. Плененная красотой Кришны Баларамы, их манерой говорить, их улыбками, взглядами и обхождением, горбунья с большой радостью и усердием начала умощать их тела сандаловой пастой. Два божественных брата Кришны и Баларама обладали естественной красотой, так что от них трудно было отвести взор. И к тому же им необыкновенно шли их цветущие цветистые одежды. Братья были стройны и красивы, но когда Горбуня умастила их сандаловой пастой, они стали еще прекраснее. Кришна был очень доволен оказанной услугой и стал думать, как отблагодарить молодую женщину. Ну, конечно, этот поступок не остался незамеченным Камсе, потому что этот сандал каждое утро мы поставляли, и в это утро сандала не было. Камса нахмурил брови наверняка. Я не знаю точно, но наверняка он не был рад этому. Ведь он же демон. И это фактически, ну, невнимание к его царскому положению. Вы нестабильно совершаете служение царю, будете наказаны. Вы что, можете проспать или прогулять, когда служите царю? Это очень опасно. Это не то, что на работу проспать. Тоже опасно, конечно, но не до такой степени, как если мы проспали на служение царю или отдали этот сандал друг кому-то по пути. Это вообще будет оскорбление личное царю, вообще унижение. Я думаю, что этот поступок мог бы угрозить смертью Кубджи. Действительно так. Вот. И Камси, конечно же, доложит об этом. Саглядаты, они скажут, почему не было сандала, они расследуют это дело. Доложит Камси. Но поскольку это связано с Кришной, Камса не сможет отомстить Кубджи. Он испугается, потому что враг здесь серьезный. Сначала с врагом нужно разобраться, чем с другими. Если человек, обладающий сознанием Кришны, хочет привлечь внимание Господа, он должен служить ему с великой любовью и преданностью. Преданный должен погрузиться в трансцендентное, полное любви служение Господу. Только тогда Кришна будет доволен им. То есть мы только что упоминали, что личность Бога, Бхагаван, не постигается никакими методами, кроме преданного служения. Все другие пути йоги недостаточны для этого. Поэтому они считаются незаконченным знанием, незавершенным знанием. То есть завершить процесс этот можно только придя к бхакти-йоге до конца. Причем, что такое бхакти-йога? Не сразу. Бхакти-йога — это постепенный процесс развития любви к Богу, отношений с Богом. И вот пока человек полностью не погрузится туда, в это преданное служение, без остатка, он так и не увидит Верховную Личность Бога. То есть до конца процесс доходит. То есть бхакти-йога необратима, в отличие от других процессов. Например, вы можете изучить философию, потом забыть ее. Можете заниматься мистической практикой, потом прервать и начать все заново. Опять придется заново все начинать. И так вы можете достичь до имперсонального брахмана и снова спуститься в материальный мир. Вот что происходит. Они обратимы, эти процессы. То есть они еще не вырывают душу из круговорота рождения и смерти навсегда. Вот бхакти-йога необратима. Если завязываются такие отношения, полные бхакти, безусловные бхакти, они необратимы. Иногда сравнивается с лианой этот процесс йоги. Лиана преданного служения. Есть разные процессы, мы используем карма-йогу, гьяна-йогу, мистические процессы. Лиана растет. Да, но она по древу йоги растет, древо существует. Даже находясь на древе этой йоги, возвышающего процесса мистического, лиана имеет риск сорваться и упасть вниз, при том, что она выросла. Она все равно может упасть вниз, потому что лиана должна закрепиться наверху дерева. Тогда это надежно. Вот это закрепление называется бхакти-йога, любовь к Богу. Пока она не достигла любви к Богу, все процессы обратимы. Даже много людей, которые просто приходят к Богу как-то там через религию, они часто становятся потом снова атеистами, материалистичными людьми. Или живут как материалисты. Они то и другое просто совмещают. Они никуда не поднимаются вообще. хотя к Богу обращаются, говорит, о их благочестии, тоже дает им какое-то благо приносит. Но они снова возвращаются обратно. Махараджа Парикшит, он спросил Шукадева Госвами, а какой, говорит, смысл этих процессов всех? Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога. Если человек, очищаясь от кармы таким путем, снова начинает грешить, возвращается к старому. Мне это напоминает омовение слона, он сказал. Слон смешно моется. Все это замечают, слоновую привычку. Он часами может находиться в реке и омываться очень любит. Очень экстаз для слона. Но когда он выходит на берег, он берет сразу же хоботом, захватывает пыль, песок и обсыпается с ног до головы. Какой смысл? Мыться так долго, представьте себе. Вот полдня может там сидеть вообще. Течение воды, вообще он очень любит слон. В озере или в реке он просто ложится, он там все блаженствует, весь обливается, но потом выходит на берег, тут же обсыпается и уходит. Зачем мылся-то? Если ты занимаешься карма-йогой, гьяна-йогой, аштангой, потом снова возвращаешься к материалистической жизни, зачем ты все это делал? Зачем ты стал ученым или мистиком великим, если ты снова вернулся к обычной материалистической жизни? Удивительно. Поэтому вопрос Махараджа Парикшита, я, говорит, не вижу смысла в этом. И тогда Шукадева Госвами сказал, пока человек не придет к бхакти-йоге, так и будет происходить. Это бессмысленные процессы. Бхагаватам отвергает эти процессы. Это для материалистов. Им дается хотя бы почувствовать, что есть что-то другое в жизни. Хоть что-то не привносит в эту обычную материалистическую жизнь. Сократ, Платон, Юнг, Кант. Люди думают, о, какие мыслители, что-то нам принесли откуда-то из каких-то сфер гьяны. Теперь мы знаем что-то, читаем их книги, да, что-то проникает. Какие-то ситхи кто-то обретает, и люди тоже слышат, о, йога, какие-то сверхспособности у людей. Слышат какой-то внутренний голос там, и сверхсознание, чакры, о, что-то мы знаем об этом. Так лишь люди что-то знают об этом без какой-то веры и опыта. Или догадываются. Очень-очень как бы незначительно. Пока человек не занялся бхакти-йогой, ему не откроются эти процессы. На самом деле все эти процессы кармы, гьяны и аштанга-йоги — это бхакти-йога, описанная по-другому. Это бхакти-йога, описанная техническим языком для тех, кто не развил влечение к личности Бога. Техническое описание. Если возьмете аштанга-йога, это тоже бхакти-йога, но это техническое ее описание. Как сидеть, как дышать, как медитировать и прочее. И на что главное медитировать? Когда человек занят бхакти-йогой, это процесс естественный, там не требуется никаких механистических технологий. Уже есть технологии, есть руки, ноги, глаза, уши, язык, желудок, гениталии. Уже технологии есть, просто их нужно правильно использовать. Если мы не можем их использовать в служении Богу, тогда технические способы, контроль, асаны, пранаямы, сдерживать их нужно. Потому что они ведут в маю все. И глаза, и уши, и желудок, и гениталии уводят нас в чувственное наслаждение. Но на самом деле процесс... Чувствовать и даются человеку и ум для того, чтобы чувствовать Бога. Есть прасадам, мы едим Кришну фактически. Вот это для бхакти-йоги это совершенно уже все есть. Не нужно заниматься какими-то сложными процессами. Просто свои ноги, руки, глаза, уши используют в служении Кришне. Бхакти-йога. Этот процесс необратим, захватывает. Это высшее вожделение, говорится, которая захватывает человека в материальном мире, это сильнее чистой любовью к Богу. Вершина йоги. Итак, Кришна стал думать, как вознаградить Горбунью. Она ему предложила сандал с риском для жизни, представьте себе. Господь Кришна наступил на ее ноги. Представляете эту ситуацию? Горбуня стоит. Горбатая у нее голова, там, где плечи, наверное, да, на уровне опускается. Потому что позвоночник изогнут сильно вперед. Шеи нет практически. Он и на ноги наступил, на стопы своими ногами. И обхватив ладонями голову, так, резко потянул вверх. Как это? Остеопатия называется? Да? Сегодня же есть название этому. Остеопат. Костоправ, вернее. Это то же самое? То же самое. В тот же миг Горбуня стала красивой, стройной девушкой с широкими бедрами, тонкой талией и пышной грудью. Все ее, так сказать, атрибуты сразу проявились, естественные. В максимальной степени. За мгновение. Представьте, там публика была большая на улице. Все это увидели. И Камсе тоже было это рассказано. Камса очень переживал после этого. Что Кришна такие вещи творит. Это опасный был противник на самом деле. Если бы он Горбуню выпрямил за одно мгновение, сделал ее стройной, красивой девушкой. От прикосновения его рук она стала самой красивой девушкой на свете. То есть не только выпрямил ей позвоночник, но еще это прикосновение Кришны сделало ее самой красивой. Там, в Матхуре, там было много красавиц. Эта Горбуня, она не была вот даже в их ряду, даже в мыслях. И вдруг стала самой красивой. Что это означает? А вот послушайте, что это означает. Если кто-то обладает такой красотой. Этот случай показывает, что служа Кришне, преданный быстро возвышается и становится совершенным во всех отношениях. Преданное служение столь могущественно, что каждый, кто приобщился к нему, обретает все качества богов. Горбуня не могла привлечь Кришну красотой. Она привлекла его своим служением. Но стоило ей оказать Господу небольшую услугу, как она стала красивейшей из женщин. Вовсе не обязательно, чтобы человек, стремящийся к сознанию Кришны, обладал всеми добродетелями или красотой. Когда он обретет сознание Кришны и начнет служить Господу, он станет в высшей степени добродетельным и прекрасным собой. Удивительная вещь. Красота — это очень тонкое понятие. Например, я пишу портрет Кришны или Радхарани. Это тяжелейший труд. Малейший нюанс, малейший оттенок меняет все выражение. Такие тонкости, оказывается, есть во всем этом. В психологии. Даже выражение лица. Малейшая тонкость, и вы видите, некрасиво. Все соблюдено, пропорции, все правильно кажется. Не выглядит так. Меняете чуть-чуть оттенок, удивительно, все меняется. И вот поймать эту красоту. Поэтому наши представления о красоте о человеке не очень совершенные. Это очень тонкие нюансы, и преданные вот эти тонкие нюансы они носят. Любой человек. Прабхупада был прекрасен даже в 70 лет. Иначе почему за ним все молодые люди Америки? Посмотрите, факт. Не только это. В Исконе много тоже примеров подобных. Итак, это красота. Молодая женщина, которая милостью Кришны превратилась в необыкновенную красавицу, почувствовала себя в большом долгу перед Кришной. К тому же она была совершенно очарована его красотой. Не раздумывая, она потянула его сзади за край одежды. Опа, поймала Кришну. Игриво улыбаясь, она уже поняла, что она прекрасна. А игриво улыбаясь, она призналась, что воспылала к нему страстью. Она забыла даже то, что находится на улице перед старшим братом Баларама и его друзьями. Представьте. Прямо на улице при всех. Оп, схватила Кришну. О, герой! Без смущения обратился на Кришне. Я не могу так быстро расстаться с тобой. Ты должен зайти ко мне в дом. Твоя красота пленила мое сердце, и я хочу оказать тебе достойный прием. О, лучший среди мужчин, будь же добр и снисходителен ко мне. Это напоминает гопи. Напоминает, но не гопи. Не путайте. Во Вриндаване не так. Здесь говорится, ее любовь была смешана с вожделением. На высоком уровне очень. Не такая, как у гопи. Чем-то отличалась. Это похоже на супружескую любовь, но она не такая, Мадхури не такая, как во Вриндаване. То есть фактически Кубджа к Кришне уже вернулась через вожделение, как таковое. Вот в эту влюбленность сильную. Тут есть оттенок материального. Хотя мы не должны это путать с вожделением, которое испытывают люди сегодня в Кали-югу. Тоже есть большая разница между этими вещами. Потом не упрощайте, пожалуйста, то вожделение, это вожделение, все же не упрощайте эти вещи, не объединяйте эти вещи. Все испытывают вожделение, и полубоги, и люди, и животные, но по-разному. Животные просто на улицу совокупляются, у человека есть культура, полубогов еще более высокая культура. И в конечном итоге есть према-бхакти где-то там на вершине всего за пределами материи. Один царь, его звали Яяти, насколько помню. Он был великим преданным. И он подумал, надо установить преданное служение в царстве. Он перед этим поговорил с мудрецами, обсудил эту тему. Что принесет высшее благо всем живым существам, царь спросил, я буду делать только это. О, высшее благо, царь, ты об этом думаешь? Но высшее благо — это только бхакти. Это преданное служение Кришне. Но если ты о высшем говоришь. Но это нелегкое дело — установить вот это высшее, высшие правила во всем обществе. Кто-то принимает, кто-то не принимает, кто-то понимает, кто-то не понимает. Тут люди разные, поэтому разные процессы. Но царь был таким могучим, сказал, я установлю чистое преданное служение во всем мире земном. И он постепенно, не применяя насилие, постепенно стал созывать браманов, настраивать их, и они стали проповедовать по всему миру активно очень. И постепенно, постепенно люди все стали поклоняться Кришне, все. Через проповедь. И начались трансформации. Неожиданные даже для царя. Люди перестали стареть на глазах. Там у них уже были внуки, и они были так же выглядели, как их деды и бабушки. Одинаково. Они перестали болеть вообще. За это время, когда они совершали все эти чистые служения, никто не умер ни разу. И так и продолжалось, то есть постепенно материальный мир стал превращаться в Вайкунтху. Натуральным образом. И царь блаженствовал просто, ну вот все, теперь я установил то, что хотел, высшее преданное служение, Кришна доволен. Но Индра был недоволен. Во Вселенной вообще все изменилось. Все, у полубогов больше нет никаких обязанностей, демоны тоже скучают. Он спустился, Индра, в ад, к Ямараджу. И увидел, что там ямадуты все сидят группой, играют в карты. Делать нечего. Что? Нечего делать. Давно уже. Без работы. За это время ни одного грешника не попало в ад вообще. Ни в ад, ни в рай никто не шел. Сразу все уходили на Вайкунтху. Вселенная стала оскудевать, народу нет, работы нет. Все преображается. Потому что и полубоги, и демоны, они падают на землю, а тут царь Яяти их в оборот берет, и на Вайкунху всех, и потом. Нет, что-то здесь не то, сказал Индра вообще. Не должно быть такого материального мира. Он должен быть нормальный материальный мир. Демоны должны быть, полубоги должны быть, ад, рай. То, что он делает, нужно делать на Вайкунхе. Это материальная вселенная, в конце концов. Я тут царь, а какой я царь, если я без работы? Надо же с этим царем что-то делать. Созвал совет. Я думаю, если в царе пробудить вожделение, то все изменится, все станет на место. Проблема в том, что он вообще не испытывает никакого вожделения. У него он в преме весь. Но пока он в материальном мире, Купидон, лично ты займись им? Лично. Купидон лично там ходил вокруг царя, там в невидимой форме, все искал лазейку. Рядом жена у него. Жена преданная, чистая тоже. Ни на кого не смотрит вообще, не замечает вообще никого. Апсару перед ним поставь, не увидит даже. Сакендри говорит, я бессилен. В первый случай такой. Все в моей власти, но тут я не знаю, что делать. Опять они собрались, мозговой штурм начали. Давайте что-то делать, что-то придумать. Давайте предложение, давайте все говорите, говорите совет. В конце концов, нашли способ. Что привлечь от царя? И полубоги лично создали театр. Назывался театр Лил Кришны. Ну, царь точно обратит внимание, если такой театр создать, он будет смотреть эти вещи. И под этим названием, в этой группе, они пришли в царство и вот, значит, стали показывать вещи. Никакие другие вещи царь не смотрел. В интернете не лазил. Только Кришна лил. И царь пришел на первый ряд смотреть. И там все разворачивалось так удивительно. И он был захвачен этими лилами. И там одну апсару все-таки подговорили. И царь внимательно смотрел, был устремлен туда всем вниманием. И вот он сидел на первом ряду, и одна из апсар как бы случайно с нее во время спектакля одежда слетела до половины тела. Пол тела обнажилось. Царь не ожидал такого. Он обычно эти вещи не замечал, а тут он внимательно все смотрел, и тут бах! И на одно мгновение мысль похотливая у него появилась. Вспомнил про свое тело физическое. И за одно это мгновение царь сразу постарел. Нет. Все. Так они все-таки достигли цели. Вернули все на круги своя таким путем. Он остался преданным, то есть он был там прощен как-то там. Это была другая юга, не Кали-юга. Поэтому такие чудеса. Люди знали искусство молодости, секрет молодости. Сейчас его не знает никто. Да это невозможно. В мире вожделеющих людей не бывает молодости. Иными словами, она предлагала Кришне зайти к ней и утолить ее страсть. В присутствии своего старшего брата Баларамы Кришна был, естественно, немного смущен, но он видел, что девушка простодушна и что ее неудержимо влечет к нему. Поэтому он только улыбнулся, услышав ее слова. Взглянув на своих друзей, он ответил ей: «О, красавица, я польщен твоим приглашением, я обязательно зайду к тебе после того, как закончу свои дела в Матхуре. Такие прекрасные девушки, как ты, единственное утешение для нас, неженатых юношей, находящихся вдали от дома. Хорошая подруга вроде тебя, конечно же, сумеет успокоить наш возбужденный ум». Вдали от дома. Мы ехали в Украине. С города в город. Там какие-то придорожные кафе стали появляться. И вот там название, это Украина, удивительное место. Таких названий больше нигде не видел. Название придорожного кафе. «Вдали от жен». Я только в жизни не мог представить. Такой юмор. Ну, Украина. «Вдали от жен». Люди туда заходят в это кафе, едят. И чувствуют, что недалеко от жен, свободные. Итак, Кришна здесь что-то аналогичное говорит, видите. Утешив девушку ласковыми словами, Кришна направился на рыночную площадь, где уже собрались горожане, чтобы приветствовать его и поднести ему дары – бетель, цветы, сандаловую пасту и многое другое. Рыночные торговцы приняли Кришну Балараму с величайшим почтением. То есть, когда эти вот все эти происходили события на улице, они сразу разносились по всему городу, вот, и уже народ там знал, куда Кришна идет, уже его там ждали в других местах. Вся Матхура, она, в общем, уже участвовала. Когда Кришна шел к площади, все женщины из домов на ближайшей улице выбежали, чтобы увидеть его, и некоторые молодые девушки едва не лишились чувств, так поразила их его красота. Их прически и одежды пришли в беспорядок, и они даже забыли, где находятся. Кришна спросил у горожан, где расположена жертвенная арена. Камса решил провести жертвоприношение Танур-Ягья и в ознаменование этого велел установить около жертвенного алтаря большой лук. Этот чудесный лук был таким огромным, что походил на радугу в небе. По велению Камсы лук охраняло множество стражников и воинов. Балараму и Кришну предупредили, чтобы они не подходили близко к луку. Но Кришна пренебрег этим предостережением. Пройдя сквозь ряды стражников, он левой рукой поднял огромный лук и на глазах у всех набросил на концы лука тетиву. Затем он натянул лук так, что тот переломился посередине, подобно тому, как ломается сахарный тростник в поле под ногами могучего слона. Все присутствующие восхитились силой Кришны. Треск ломающегося лука разнесся эхом и на земле, и в небе. Камса тоже услышал его и, узнав, что произошло, испугался за свою жизнь. Ну так, Кришна уже, видите, делает много вещей одновременно, и Камса уже в курсе, что время его подходит. Это было что-то сверхъестественное. Этому луку Камса поклонялся. Танур-Яги называется это поклонение. Для чего? Чтобы обретать могущество. Этот лук был божественный, неземного происхождения. В несколько пальм величиной. Это не какой-то муляж, это был настоящий лук, оружие, но неземного происхождения. Камса поклонялся этому оружию для того, чтобы обрести могущество. И этот лук был сломан одной личностью всего. Стражники, охранявшие лук, бросились на Кришну с гневными криками: «Хватайте! Держите его! Убейте его! Убейте!» Потрясая оружием, они окружили Кришну и Балараму со всех сторон. Увидев, что стражники хотят их убить, братья пришли в ярость. Они схватили по половине сломанного лука и стали отбиваться от стражников Камсы. Завязалась жестокая схватка. Во время сражения Камса прислал стражникам подкрепление, но братья перебили всех этих воинов. Еще одно было напоминание Камсе. Тот, кто сломал такой лук, конечно же, он перебил всех воинов. Как Камса не мог понять могущество Кришны? Если такой лук был сломан, на что же он надеялся? Такое ложное эго. Есть такая карикатура, знаете, преданная раньше, она была популярна среди преданных. Возможно, вы видели, там цапля пытается проглотить лягушку. У лягушки задние ноги торчат из клюва, а передние лапы зажимают горло, а голова уже в клюве. Но она зажимает горло цапли. И там написано: «Никогда не сдавайся». Вот это Камса. Он уже все в пасти смерти, но он не сдается. Герой. И после этого Кришна не вступил на жертвенную арену. Не вступая на жертвенную арену, повернулся и, выйдя из ворот, направился к своему лагерю. По пути он с восторгом осматривал достопримечательности Матхуры. Горожане, ставшие свидетелями подвигов Кришны, решили, что Кришна Баларама — это полубоги, спустившиеся с небес, и глядели на них с величайшим изумлением. Оба брата свободно шли по улицам Матхуры, не обращая внимания на установленные Камсой порядки. Но то, что Кришна делал в Матхуре сейчас, вот он сражался с этими стражниками, убил красильщика тканей. Это было для него привычным занятием во Вриндауне. Он убивал демонов там каждый день, не прерывая игр, перед завтраком, вернее, перед обедом. А потом они весело обедали после убийства демонов. То есть там никто не переживал на этот счет. И любовь жителей Вриндавана росла таким образом к Кришне еще сильнее. То есть, по сути, он делал для преданных, чтобы их повеселить и укрепить их веру. То есть они к Кришне привязывались больше, больше и больше таким образом. Здесь же были другие порядки. Здесь не было такого, знаете, тут были законы Камсы. Никто не мог поднять голову на эти законы. А Кришна, он привычно просто сломал лук, ну, делает, что хочет. Как во Вриндаване он ведет себя тоже. Законы Камсы его не волнуют. Перебил всех стражников, пошел отдыхать, наслаждаться Матхурой дальше. Кришна такой. Кришна, он во Вриндаване живет. К заходу солнца Кришна, Баларама и их друзья, пастушки, достигли окраин города, где стояли их повозки. Так Кришна Баларама извинился. И он почувствовал, что завтра на жертвенной арене его ожидает смертельная опасность. Тоже много-много предупреждений будет перед смертью. Вот уже мой родственник умер. Значит, я скоро тоже привет. Кришна. О его играх вечных. Тут нужно выбирать, либо о смерти думать, бояться ее, либо думать, прославлять Кришну, его вечные игры, форму, качество и имя. Только два выбора у нас. Если мы выбираем преданное служение, тогда Кришна лично сам придет. Раньше, чем смерть придет. До ее прихода. К заходу солнца Кришна, Баларама и их друзья-пастушки достигли окраин города. Да. Когда Кришна и Баларама уезжали из Вриндавана, его обитатели говорили о том, какая удача выпадает на долю жителей Матхуры, ведь они получат возможность лицезреть прекрасного Кришну, которому поклоняются все чистые, преданные и сама богиня процветания. Теперь все это стало явью. Жители Матхуры смогли полюбоваться Кришной и чувствовали себя очень счастливыми. Когда Кришна вернулся в свой лагерь, слуги омыли его лотосные стопы, удобно усадили его, принесли молоко и разные яства. Поужинав и обдумав все, что ему предстояло сделать, на следующий день Кришна лег и безмятежно проспал до утра. Видите, жители Матхуры, они знали, что Кришне поклоняются чистые преданные. Ради них он здесь. Не каждый может начать чистое преднаслужение вот в тех условиях. Мы тоже не в тех условиях находимся, но мы начали процесс преданного служения Кришне, по милости Господа Чайтаньи. В те эпохи, когда Господь Чайтанья не приходил, такой милости не было. Люди понимали, что есть чистый преданный, но чтобы самому стать чистым преданным, нужно много жизней, практики. Кто ты там в Арнашем Адхарме, смотри, вот ты здесь, вот выполняй свои обязанности. В следующей жизни ты можешь подняться, выполнять другие обязанности, более высокие. В следующей жизни и постепенно, постепенно ты можешь стать браманом, изучать веды. Изучив веды, ты еще должен понять смысл этих вед, вывод. Еще поняв вывод, он должен утвердиться в твердой вере в этом выводе, все сомнения устранить, и только потом ты можешь уже служить Кришне. То есть ведическая культура не скрывала сознание Кришны, но путь был непростой туда. Когда пришел Господь Чайтанья, он говорит, сломал все эти замки. Дал сразу имя Кришне всем. без разбору, так сказать. Но тут есть тайна этого воплощения, что это Радхарани на самом деле делает. Это ее настроение. Это милосердие Радхарани. Итак, по милости Радхарани, получается, мы сейчас просто получаем эту возможность сразу же встать на путь преданного служения. Когда Камса узнал о том, что Кришна сломал чудесный лук и перебил охранявших его стражников и воинов, он начал сознавать, как велико могущество Верховной Личности Бога. Он вдруг понял, что в городе находится восьмой сын Деваки, и значит, его смерть не за горами. Предчувствуя неминуемую гибель, Камса всю ночь не мог заснуть. Ему являлось множество зловещих видений. Он понял, что Кришна Баларама, стоящий лагерем у стен города, это вестники его смерти. И в полудреме к нему и наяву Камсе являлось множество дурных знамений. Взглянув на себя в зеркало, он не увидел вдруг своей головы, хотя она была у него на плечах. Ему чудилось, что всенебесные светила двоятся. В стене, отбрасываемой им, он обнаружил дыры. И в ушах у него звенело. Все деревья казались ему отлитыми из золота. И он не мог разглядеть отпечатков своих следов ни в пыли, ни в вязкой глине. Во сне он видел злых духов, которые ехали в повозке, запряженные ослами. Еще ему привиделось, что кто-то дает ему яд, и он выпивает его. Он увидел также, будто кто-то натер маслом его тело, и он ходит нагишом с одной гирляндой из цветов на шее. Увидев наяву и во сне различные предвестия смерти, Камса понял ее близость и всю ночь промучился с недаемой страхом и тревогой. Когда ночь наконец прошла, он стал готовиться к предстоящему состоянию борцов. Вот как демоны приближаются к смерти. У них зловещие знамения напоминают вам об этом через страх. А преданный готовится к смерти, танцует и поет Хари Кришна, ест прасад. И становится упитанным. Так он готовится к смерти. Борцовская арена была чисто убрана и украшена флагами, фестонами и цветами. Бой барабанов возвестил о начале состязания. Помост, убранный лентами и флажками, был очень красив. Для важных особ, царей, браманов и кшатриев были отведены особые места на трибунах. Для царей принесли троны, и все остальные гости тоже были размещены подобающим образом. Эта арена до сих пор в Матхуре существует. Можете, когда будете в Вриндаване, в Матхуру съездить и увидеть ту арену, где были состязания. Там до сих пор это амфитеатр, насколько помню. Наконец, в сопровождении советников и писцов прибыл Камса и расположился на специально возведенном для него высоком помосте. Но хотя он восседал среди своих советников и других царедворцев, сердце его учащенно билось в страхе перед смертью. Смерть беспощадна и не считается даже с такими могущественными правителями, как Камса. Она настигает любого, какое бы высокое положение он ни занимал. Когда все приготовления были закончены, на арену поднялись борцы, которые должны были продемонстрировать собравшимся зрителям свое искусство. На них были нарядные одежды и украшения. Самыми известными из них были Чанура, Муштика, Шала, Кута и Ташала. Воодушевляемые звуками музыки, они бодро шли, всем своим видом показывая, что рвутся в бой. Камса особо приветствовал всех почтенных вриндаванских пастухов во главе с Махараджи Нандой. Пастухи преподнесли Камсе привезенные ими молочные продукты и после этого уселись недалеко от царя на приготовленном для них помосте. То есть, в принципе, у них были хорошие отношения с Нандой Махараджем. Ну, платил подали, честно, налоги. Камса уважал, приветствовал, усаживал рядом. Все было хорошо. Кришна все испортил. Вот проблема. То есть тут какой-то порядок же установлен же уже. Вы тут Хари Кришна. Ну, мы уже мусульмане, или мы христиане, а вы тут порядки наши ломаете. Это ваш Кришна вообще. Да, но он хозяин всех миров. Он делает то, что пожелает. Кто его остановит? Мы здесь не хозяева. К Камсе все, пришли знамения, он должен уйти из этого мира. Хорошо им организованного. Он был хороший управляющий, в принципе, как правитель. Так, в книге Бхактивиданты «Кришна Верховная Личность Бога» заканчивается глава 42. Кришна ломает лук на жертвенной арене. Следующая глава будет называться «Смерть слона Ковала Айпиды», 43. Но это будет следующее обсуждение. У нас есть вопросы?
Нитай Мангаладас. Дорогой Гуру Махарадж, как научиться чувству прекрасного? И есть ли объективная красота или она субъективна?
Есть красота, есть восприятие красоты. Есть объект, есть субъект. Кришна — это объект красоты. А мы воспринимаем эту красоту, субъект. Объект красоты — это источник красоты, эталон красоты. И он непостижим. Мы не знаем, почему это красиво. Это божественное влияние не имеет причины. Просто Кришна красив. Почему? Ответа нет. Красота вечна. Красота, говорится, остается даже после разрушения этих миров. Как эталон, потому что по этому эталону создаются все миры. Эталон остается, потому что будет новое творение. По эталону красоты создаются все формы жизни и прочее, прочее, прочее. По-разному, конечно, это проявляется, но все в этом мире имеет свою гармонию, красоту, любая часть творения. Потому что источник — красота. И в красоту все возвращается. Она неизменна, она вечна. Не имеет ни начала, ни конца, ни причины. То есть это Бог. И есть восприятие этой красоты. Оно субъективно, потому что красота может быть обусловлена. Восприятие, то есть, может быть обусловлено. Красота нет. Восприятие обусловлено в гунах материальной природы. По-разному можно понимать и видеть красоту. И у каждого человека есть свои представления о красоте. Любой. Любой. Но есть еще и возможность видеть больше. Это дано только человеку. Он может сказать: о, я видел, ну, наверное, самое красивое, что в жизни я видел, вот это, то-то, то-то, то-то. Но эту большую красоту он ее воспримет. Он ее воспримет. То есть у него есть как бы диапазон восприятия, еще неведомый, не использованный у человека. То есть его можно развивать. Докуда? До какого уровня развивать? До абсолютного. Поэтому обычно так развивается человек, вот он уже видит что-то красивое, это его привлекает. Раз привлекает, можно ему уже объяснять, дать какие-то знания, логику, гьяну, поскольку он уже интересуется. И когда он обретает знания об этой гармонии, он, его восприятие поднимается чуть-чуть выше. А законы? Не просто красиво, еще закон красоты существует. Интересно, так, а какие законы? Изучают законы. Есть целые школы сейчас изобразительного искусства, там музыки, не знаю, там мировые масштабы тоже великие в области искусства и культуры. Все это изучается вечно. Пока не придет к Кришне. Не вернется к Кришне, да, это так и будет в процессе вот, вращения в гунах природы. Абсолютная красота требует духовных чувств. Мы часть Абсолюта, у нас есть духовные чувства. И вот это духовное восприятие может дать нам представление о духовной красоте.
Что олицетворяет горб Кубджи? Какие-то анархи преданы?
Не помню. Может быть, что-то олицетворяет. Но Прабхупада здесь ничего об этом не говорит. Ее прошлая жизнь должна быть известна. Я забываю эти истории. Но прошлая жизнь Кубджи также должна быть известна. Кто-то знает? Вот ты что, не помнишь прошлую жизнь Кубджи? Никто не знает. А, да. Что ж тут непонятного? Шурпанаха в прошлой жизни. Узнали? Ну, теперь мы узнали ее, все понятно. Раскрыли ее тайну. Она влюбилась в Господа Раму. Но там не было премы. Вот. Ей Лакшман отрезал нос. Потому что она хотела съесть ситу, чтобы выйти замуж за Раму. Ну, для них нормально это было. Устранить соперницу. Она не понимала, что Раму нужно принять вместе с Ситой. Она их разделяла. Демоница была. Это не означает, что мы любим Кришну, а его окружения нет. Критикуем. Бывали случаи, что даже служил кто-то Рамачандри, но критиковал Лакшмана. Это было две вида. И вот он родился демоном, стал демоном, это две вида, вернее, не родился, а стал демоном, скатился до общения с демонами, демонизировался. Баларам убил его потом. Тоже описывается в этой же книге. Все эти отношения продолжаются вечно как-то с Богом.
Как выглядит вот это постепенное развитие влечения к Кришне?
Как выглядит? Что?
Постепенное развитие
влечения. Как оно выглядит? Оно выглядит так, что человек одевает дхоти вдруг. Хотя раньше ходил в джинсах. Вдруг мы видим на нем дхоти. Тилака на лбу у него. Шикха на затылке. В руках четки. Примерно так выглядит начало. Если вы спрашиваете, как выглядит, вот так внешне это выглядит. Он уже выглядит как чистый преданный. Он еще не знает, что он не чистый преданный, но он уверен, что он выглядит хорошо. Вот. Потом он обретает качество постепенно от внешних форм практики. У него углубляются качества. И даже люди замечают, что он как бы изменился сильно. Стал более глубокой личностью, у него какие-то знания там глубокие, он может дать нам что-то почувствовать, что мы не понимаем, разъяснить. Так тоже выглядит человек, который вот на пути, он становится влиятельным и могущественным. Ну, на высшем уровне как бы сознания Кришны он выглядит как сумасшедший, говорится. Подобно сумасшедшему. Понятно, что он не сумасшедший, но подобно сумасшедшему. Блаженные еще называют таких людей. Это описывается поведение царя Ришабхадева. Чтобы уйти от людей, знаете, куда он ушел? Жить с кем выбрал? Со змеями. Он даже принял их образ жизни, так же ползал, как они, сложив руки. И ел только ртом. Жил со змеями буквально. Куда люди не придут точно. Вот, змеи его не кусали, не трогали, жил с ними. Как с родственниками. Царь Ришабхадев. Это преданные высшей категории. То есть, ну, Прабхупада говорит, не нужно нам демонстрировать такие вещи, подражать таким вещам. Но в Бхагаватам описываются эти высшие уровни, такие проявления.
Кришна знал истинное положение и причину появления Камсы, его присутствие в материальном мире, что, лишив жизни, он освободит эту возвышенную душу. Получается, это как урок другим?
Можно так видеть, да. Разные точки зрения можно обсуждать вот этой игры. Он освободил Камсу, конечно же, убив его. Так, Камса освободился от всех своих грехов.
Правильно ли я понимаю, что совершая разные виды йоги с целью достичь материальных желаний, это превращается в ритуалику, и это не является духовной практикой? Как возвысить молитву? Ой, как возвысить мотивы?
Чтобы вы не запутались. Да, это не является настоящей духовной практикой, но это может выглядеть как что-то ценное. Почему? Потому что есть возвышение. Потом будет падение. Но вот люди и думают, что вот это возвышение, значит, есть же прогресс какой-то, они говорят. Вот я ритуалы совершаю, я же лучше чувствую себя. Легче, когда каюсь, допустим. Вот работает, видите. Но они не понимают, потому что они потом теряют это. И снова возвышаются, и снова теряют. И думают, что вот это и есть как бы их жизнь настоящая. Вот тут вот майя их сбивает с толку очень сильно. Поэтому если мы скажем, что это не духовная практика, они не согласятся. Как? Мы ходим в церковь, читаем молитвы или в мечеть. Как не духовная практика? Да, но поскольку потом вы грешите, вы снова возвращаетесь на ту же самую платформу. Поэтому это не является духовной практикой. Духовная практика, когда вы не возвращаетесь на ту же платформу, а идете дальше. До конца.
Как побороть порог рукоблудия, самоудовлетворения себя? Борюсь с этим уже много лет. Повторяю 16 кругов, читаю книги. Что делать?
Но нужна решимость, если речь о вожделении идет. Нужна решимость и разум. Вы должны понимать, что это, ну какая-то, знаете, животная склонность. Нужно осознавать это. Что это очень падшее состояние. Молиться Кришне серьезно нужно, чтобы подняться выше на какой-то более цивилизованный уровень, чем просто удовлетворять свои чувства. Тут вопрос осознания, как бы уже есть осознание, есть практика, но нужно серьезнее отнестись к этому. Не нужно оставаться на уровне животного.
Как отличить закон кармы от действий майи в отношении преданного?
Как?
Как отличить закон кармы от действий майи?
Майя — это то, что нас привлекает в этом мире. А карма — это то, что мы делаем, наблюдая этот мир. Если меня что-то привлекает в этом материальном мире, для чувств моего ума, это майя. А то, что я делаю вот с этим, это моя карма. Итак, майя указывает мне путь дальнейшей деградации, что ее задача — втянуть человека в самый низ. Стягивающее влияние майя — это ее функция, и удерживающая там. Затмевает разум, стягивает и удерживает на этом уровне. Снова затмевает, стягивает и удерживает. И так продолжается это вот в болото, вниз путь. Это ее функции. Как бы ее служение, так сказать. Вот так она поступает с живыми существами. Она их сначала затмевает разум, привлекает, ослепляет их. И они затем привлекаются этим и совершают деятельность карму. Карма, их при помощи кармы, она их стягивает вниз. Сама она не запятнанная остается. При этом. Она привлекательна для них, но это не ее вина. Они сами совершают деятельность, как в болоте. Они сами пытаются вырваться, а в болоте они еще больше погружаются. Почему тут болото? Не ходи в болото. Но если ты в болоте, ты будешь погружаться. Пока ты на самом деле искренне обратишься к Богу, майя не простит никого. Не простит ни одну душу. У нее нет здесь привилегированных, знакомых, близких, любимчиков или врагов. Невозможно. Это нужно понимать. В каком мире мы живем? Не так, что со мной ничего не случится. Просто уйду в другую сторону от этих людей, и все будет хорошо. Которых я обманул, допустим, там, или навредил, или что-то еще. Нет, нет, такого не бывает. Некуда уходить. Это иллюзия. Я могу выйти из этой комнаты в другую комнату. И кто скажет, ну в этой комнате стало меньше на одного человека. Правильно. А в доме в целом количество людей не изменилось. Мая это дом целиком, ничего не меняется, никуда вы не можете уйти. Вы остаетесь в одном доме, который целиком под наблюдением. А мы только в одной комнате сидим и думаем, что можно скрыться в другой комнате.
Что делать, если тебя проклинают?
Но не волнуйтесь, потому что мы уже прокляты много раз, потому что мы живем в Кали-югу, проклятий много у нас, правда? Так что, ну, большой разницы нет, если кто-то еще там проклял один раз, то неквалифицированно, наверное. Я думаю, что неквалифицированно. Ну, вот также получите благословение на преданное служение. Проклятия в материальном мире помогают на преданном служении. Один браман проклял Господа Читания. Но сказал, я тебя проклинаю, ты никогда не будешь счастлив в материальном мире. Господь Читания аж просиял, когда услышал это. И тогда браман испугался и сказал, ты Верховный Господь? Узнал его. Боже, что я сделал? Проклял Верховного Господа. Говорит, нет, нет, это благословение, сказал Господь Читания. Очень хорошо. Я ждал этого.
Почему в Коране не было сказано не кушать мясо, а лишь ограничилось запретом на свинину и мертвое?
А почему? Почему нет таких строгих ограничений? Но это другая культура, потому что не арийская культура. Даже в арийской культуре не всем запрещалось есть мясо. Язык такой сильный, знаете, люди окажут бунт такой религии. Я помню, в 90-х годах ввели сухой закон. Может быть, при Горбачеве было это. Короткое время очень. Закон такой, ну там сухой закон означает, что водку продавали с такими ограничениями, что толпы выстраивались огромные людей. И в Челябинске произошло убийство в этой очереди за водку. И правительство поняло, что опасно вводить сухой закон, потому что будут серьезные конфликты, и протесты по всей стране пошли. То есть общество становится неуправляемым. Это, вот представьте, такие привычки, такое общество было. Вот. У нас сухой закон автоматически. Мы даже не имеем такого закона, правила просто для преданных это включает туда. И никто бунты не поднимает. Но в том обществе, видите, невозможно это сделать. Значит, нужно какие-то другие правила, более мягкие, постепенные. Образование, там, ну как, если идти к этому пути, то нужно найти стратегию. Также и здесь, в том обществе, люди ели мясо. Почему? Они не занимались земледелием практически. Животноводство там было. Но надо изучить то время, ту культуру, биографы, пророка, они описали это. Вот. Где они жили, в каких регионах, в каких местах. Что, конечно, без мяса они не смогли бы прожить, наверное, я думаю, в то время бы полноценно. Поэтому у них были свои правила жертвоприношений. Они приносили в жертву это. Мухаммед тоже это делал пророк. Приносил в жертву обязательно. Но он сказал, за пределами Мекки все. В Мекке не должно быть крови. Ограничения.
Слушая ваши лекции, я услышала об Лакшминарайане и стал слушать его лекции. Но преданные сообщили мне, что его лекции не рекомендуют, так как он ушел из ИСКОН. Скажите, пожалуйста, ваше мнение.
Можете слушать, но не уходить из ИСКОН только. Своеобразные лекции, просто не уходите из ИСКОН, да и все. Я тоже слушал несколько лекций когда-то его, да. Мне многое понравилось, как он мыслит. Может быть, не все так строго авторитетно как-то, но где-то что-то нужно проверять потом, знаете, информацию. Он опирается на Бхави Шапурану, допустим, хотя она считается сейчас не авторитетной. Нельзя доверять. Но она есть, как бы, но не совсем правильно было бы опираться на нее. Вот. Ну, какие-то такие моменты. Но это не так опасно. Не думаю, что это опасные какие-то там ошибки или недочеты.
Как справиться с комплексом неполноценности?
Как справиться с комплексом неполноценности? Это то же самое, как справиться с сложным эго. Следуйте правилам, предписаниям. Так вы постепенно избавитесь от комплекса неполноценности. Например, в школе. Как вот нужно детей обучать в гурукуле? Вы увидите, что все мальчики в гурукуле, когда старший что-то спрашивает, они отвечают четко, ясно и без стеснения. Они стесняются тоже, но их обучают. Вот меня я стеснялся сильно в школе, у меня был комплекс неполноценности. Но у нас не было такого обучения. Не знали даже преподаватели, как с такими детьми. Это комплекс неполноценности, мы не знаем, что с ним делать. Может быть, в школу там для отстающих, и там и как-то так. Но есть методы, как это делается для стеснительных людей. Мальчика обучают так. Когда ты отвечаешь урок, ты должен говорить громко. Повтори, громко. Нет, что, вот эта комната должна тебя слышать все, вот кто там сидит, должен озвучить всю комнату. Скажи громко. И вот с ним так вот сидят, вот, и он, когда громко говорит, у него уходит это. Проблема. Это простой метод. Просто говори громко. И начинается уже процесс отношений. Есть и другие там приемы, методы развития личности. Простые, есть сложные методы, знаете, долговременные методы есть. На 10 лет вперед, на 20 лет вперед. Это ашрамы. Это долговременные процессы. Там есть тоже свои правила, законы, вот, которым нужно следовать. Так мы постепенно избавляемся от комплекса неполноценностей.
Что подразумевается под тем, что Кришна сломал лук перед жертвенной ареной?
Он показал свою силу и возвестил Камсу о своем приходе, написано было, да? Ну и просто развлекался. Ему нравится ломать луки.
Последний вопрос. Как правильно вдохновиться на работу, если нужно финансово поддерживать себя? Настроиться на это тяжело, и при этом всегда есть вдохновение на участие в проектах преданных, связанных с проповедью.
Еще раз, как? Что? Как?
Правильно вдохновиться на
вдохновиться
работу?
Вдохновиться на работу? Нет, никогда ты не вдохновишься на кармическую работу. Это нужно как долг делать. Какое там вдохновение? Каторга? Бывает, так выглядит работа. Но имеется в виду, что там атмосфера такая, люди, может быть, непреданные, но что делать? Ну, как на каторгу идешь и отбываешь наказание. Вот так. Такого рода вдохновение. Каторга. Настоящая каторга. Все было бы хорошо, если бы это не работать с материалистами. Так, работать все любят, всем нравится, это же интересно. Но вот с кем работать, боже мой. Хорошо. Тут у нас вопросы есть в нашей аудитории? Матвей Дыша, говори, вопрос задавай.
Недавно мы говорили о воплощении Кришны согласно югам. И там перечисляются Шримад-Бхагаватам цвета. Белый, сатья-юга, трета-юга красный, потом черный. И вот вы не могли бы ответить на вопрос, какие аватары, ну, именно по личностям приходят в каждый из юг?
Белый – это хамса, насколько помню. Лебедь. Сатья. В трета. Какого цвета ты говоришь? Посмотри в интернете, посмотри сейчас. красного цвета приходил Вараха, но это в разные эпохи он разного цвета. Разного. Он описывается синеватого цвета, да, как полубоги увидели его, узнали Кришну. Но на самом деле он приходил синеватого цвета и красноватого. Две были аватары по времени, потом это в Пуранах раскрывается подробнее. Я могу сейчас ошибаться в памяти немножко. Но Шукадева Госвами как бы объединил эти две в одну аватару. У него не было времени. Потому что одна и та же аватара фактически в разные времена приходила. И в одно время он поднял землю, а в другое время убил демона Хираньякшу в красной аватаре. То есть я могу также ошибаться, нужно посмотреть, что имеется в виду под этими аватарами. Потом черного цвета это аватар, это Кришна приходил, темноватого цвета. И желтый цвет. Желтый, но желтый нет, не описывается. А, хотя описывается, но скрытый аватар. Его же Триюга называют. В три эпохи приходит, в четвертую скрыто приходит, как преданный.
Можно еще один вопрос? Вот Шрила Прабхупада говорит, что на этой земле наши тела состоят преимущественно из воды. Соответственно, например, на Солнце, он говорит, тоже есть обитатели Солнца, но их тело состоит преимущественно из огня. И в шастрах говорится, что существует 8 400 000 форм жизни, но они все как бы ну, земного характера, что ли, получается. Там млекопитающие, конкретное число растений и так далее. Поэтому вопрос такой. 8 400 000 жизни – это для уровня планет Земли или это вообще во Вселенной?
А, ты с точки зрения стихии рассматриваешь, да? Ага. А, понятно. Не совсем, не совсем. Тут есть одна сложность, потому что есть вода и на Солнце. Другая вода. Часть огня там действует как вода. Здесь тоже это как бы взаимосвязанные стихии. Скажем, вода тоже, а соприкосновение с огнем, то есть, да, воздуха и огня. Вот соприкосновение воздуха и огня производит воду. Вот, вода потом попадает в осадок, как земля, часть воды становится землей. То есть эти стихии как бы из одного источника, из одного целого, из эфира исходят. Поэтому в эфире есть все элементы. Но Солнце, если мы попадем на Солнце не в космическом корабле, а в соответствующем теле, мы видим там парки, сады, реки, озера, то же самое. То же самое видим. Поэтому там те же как бы принцип жизни будет. Млекопитающие, все растения, все то же самое.
То есть но все-таки 8 400 000, а это для всей Вселенной?
Для всей Вселенной, да. А на Луне, скажем, там такого огня нет, наоборот, это охлаждающая планета. Но там эфир, это холодная субстанция. В эфире холодно. Но холод действует как огонь тоже. Это тоже как бы ну, температура, так скажем. К той же категории относится. Поэтому у них там тоже есть свои парки. Им там не холодно в том теле. У нас тут пруд. Там рыба зимует сейчас. Подо льдом. Не мерзнет? Мы удивляемся, мы смотрим, боже мой, подо льдом там шевелится, плавает, живет, не холодно. Даже здесь мы видим, как это все приспосабливается. Но вот именно вот этот момент измерения еще существует. Для нас это огонь, для кого-то это вот другое, другая стихия. Есть разные виды огня также. Представьте, какая энергия в том солнечном теле находится, когда обладаете таким телом. Вот с этой точки зрения можете почувствовать, понять, какая мощь. Вы как ядерный реактор. Можете жить на солнце, вот, обладать такими силами. Здесь же мир смертных, это тело распадается каждую секунду. Мы его носим с трудом. Она много энергии не дает. Здесь мы голод чувствуем часто очень в течение дня, жажду, усталость каждый день. Там нет этого. Там практически вы не устаете. И Эти райские миры описываются в Коране тоже подробно, когда говорится об истории Адама и Евы. Нет голода и жажды, говорится. Нет, это ничего. Здесь вы будете вот бороться с этим, соприкасаться постоянно в земном мире.
Где-то описан сейчас, вот есть такой предприниматель Илон Маск, который первый туристов в космос отправлял. И вот сейчас он заявил, что к 50-му году он 1 000 000 человек отвезет на Марс и строит, уже запустил корабли, строит, где сразу одновременно 800 человек летят. Вот такой корабль, он может в Нью-Йорк летать за 7 минут, вот на Марс, значит, они будут лететь там 6-9 часов, что-то такое.
Ну, удобно, нормально.
Описано, как
наконец. Наконец заживем, как люди вообще. Как жили? Без Марса раньше жили, представьте себе.
Освоить надо.
Ну, полетишь, нет? Сколько? 9 часов и все. Поспал там ночью и уже на Марсе. Скорее всего, обманет. На Земле где-нибудь высадит потом. С другой стороны. Будешь думать, о, я на Марсе. Скорее всего, обманет этот человек. А деньги берет большие, я понимаю, за проезд. Ну, это хороший бизнес, я думаю. Таких олухов найдется немало, которые заплатят деньги. Если они даже замораживают себя за деньги, представьте себе, что потом их отморозили через 200 лет. То найдутся такие сумасшедшие. А он там договорился с таможней-то на Марсе, нет? Там пропускают их? Или? Он, наверное, думает, что там никого нет. Нужно тогда язык марсиан знать хорошо. А что там делать иначе? Вот. Там, встретиться с марсианкой, может быть, познакомиться. А так что там делать? Если там марсианки нет, ну кто полетит? Если там просто одни камни, допустим. Ну раз слетаю, скажут, там нечего делать. Все, вся реклама его рухнет. Там должна быть марсианка красивая. Встречать. Тогда и будет смысл летать. Тогда хоть на Марс, хоть на край света все полетят. Нужно такое фото марсианки. И сразу вся Земля туда полетит. Но Марс — это не райская планета. Раджиты, Марс — это что у нас?
Марс — это же как теплее,
всего планеты. О, и вы туда хотите? Ну, значит, быть войне большой скоро на Земле. Если люди замахнулись на Марс, покорить Марс, что-то произойдет обратное. Вызовут они гнев Картикеи. Картикея — это военачальник полубогов, непобедимая личность, суровая планета. И на Марсе будет яблони свести пели эту песню в 60-х годах, что ученые сказали, что Марс наиболее подходит для освоения вот, всех других планет Солнечной системы, там атмосфера уже почти приемлемо, если там посадить растения, они там смогут жить. И через 200 там, лет, скажем, да, уже будет атмосфера пригодна для человека. Нам так объясняли в школе.
Уже 50 лет прошло, да? 70.
50 лет прошло. Но не посадили еще ничего. Вот в чем дело. Они должны полететь там сажать сады. Поэтому, говорится, на Марсе будут яблони цвести. Сначала нужно вот рассадить там леса, и будет атмосфера меняться, и человек может там жить. По массе планета похожая, как Земля, подходит вполне.
Нам тоже бизнес, билеты продавать.
Билеты продавать.
Да. Чем да. Надо?
Билет есть люкс, да, есть плацкарт,
первый класс.
Эконом. Эконом. Сколько эконом стоит будет у него?
Сразу 800 человек
летит, я думаю,
в общем, доступно, наверное.
Ну вот Эшвари думает, что это возможно. По деньгам, во всяком случае.
Я думаю, что они здесь экологию пропаганили и уже себе готовят подальше люди, чтобы переместиться, если случится.
Вот пускай они все отсюда уезжают подальше. Нам легче тут жить без них, боже мой. Я за. Пусть строят корабли и улетают отсюда. А это все испортили уже, господи, эти бизнесмены. Пусть на Марс летят. Хороший план. Мы поддерживаемся, мы голосуем. Тут легче дышать будет, правда. Всех демонов на Марс. Если там есть преданные, то преданных сюда нужно вернуть. Обмен будет. Есть же такой у Беляева, или у кого это было? Нет. Кто же этот автор, который Аэлита написал, фантастический рассказ этот? Аэлита — это же инопланетянка, понимаете? Вот так он всех настроил на эти планетные путешествия, показав любовь между межпланетными существами. И они были очарованы этим произведением, правда, все. Это такая романтика была, полететь, скажем, на другую планету, и там влюбиться. О-о-о! Это особый случай. Вот где мое счастье, оказывается, на Марсе. Я думал на Земле, но я ошибся. Да, смешной народ, конечно. Смешной народ. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.